Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В центре общественного внимания остаются изложенные накануне оборонные инициативы президента Медведева. В качестве вынужденных ответных мер на расширение НАТО, по его замыслу, в Калининграде будет размещен расчет ракет «Искандер-Э». А три ракетных полка ракетной дивизии, дислоцированной в Козельске, которые намечалось расформировать, останутся на боевом дежурстве. Насколько реалистичны меры военного сдерживания, изложенные в президентском послании Дмитрия Медведева? Об этом говорим с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Федор Вадимович.
Добрый вечер.
Насколько неожиданными или диссонансом даже прозвучали вчерашние инициативы Дмитрия Медведева?
Ну, вы знаете, у меня возникло впечатление следующее, что вообще программное выступление президента, которое мне очень понравилось, содержало в себе огромное количество очень позитивных и важных моментов. В общем, я должен сказать, что все, что он говорил о развитии гражданского общества, экономических, политических, личных свобод, независимых СМИ, правосознания, правоприменения, вообще правовой практики, можно перечислять очень долго. Во-первых, было сказано своевременно, во-вторых, в совершенно правильном ключе. И в связи с этим у меня сложилось впечатление, что вот то, чему посвящена наша с вами сегодня передача, это уступка тем силам, для которых вот все те слова и все те положения, которые были произнесены применительно к тому, что я сказал в самом начале, ну, что называется, нож острый. То есть вот который для тех людей, которые все это не воспринимают, не принимают, считают ненужным. Да, я должен еще сказать, что там же было сказано и о том, что нельзя допускать огосударствливание экономики, надо давать людям развивать средний, мелкий бизнес, надо развивать крупный частный бизнес, надо прекращать практику создания госкорпораций, надо прекратить практику существования крупных государственных компаний там, и так далее, и так далее. Да? Вот те люди в зале, которые имели непосредственное отношение ко всему этому, но сидели просто с черными лицами. И поскольку все эти люди выходцы из силовых структур, то, конечно, для них это, что называется, елей по сердцу, это даже можно было видеть, опять же, по их реакции, то, что сказал президент Медведев относительно вот ракетных установок «Искандер» и относительно трех дивизионов в городе Козельске. Я бы добавил еще, вы забыли сказать, что было сказано, что Россия будет подавлять средствами, своими радиоэлектронными средствами, радары, соответственно, и пусковые, радары в Чехии и пусковые установки.
Ну да, еще флот будет использован.
Да, и что флот будет использован там и так далее. Да. Вот я думаю, что это была такая разменная карта. Так же, как разменной картой, с моей точки зрения, является положение о 6-летнем сроке для президента и 5-летнем сроке для парламента. Поскольку, в принципе, вся речь была выдержана в том ключе, что надо ускорять темпы работы, а не увеличивать, наоборот, сроки ее исполнения. Да? То есть это все выглядело действительно немножко противоречащим друг другу. Повторяю, это все уступки вот тем силам, которые на самом деле придерживаются ультраконсервативных позиций. Что бы я хотел сказать по поводу вот сюжета, который вынесли в качестве основного в нашу передачу. По самой своей сути, опять же, я не сказал бы, что здесь прозвучало что-то, ну, чрезвычайно неожиданное. Но вот стилистика, даже если было необходимо произнести то, что было бы произнесено, мне казалось, была бы более удачна, если бы, скажем, было сказано следующее, что если, да, действительно, будут развернуты радары в Чехии, будут развернуты пусковые установки в Польше, то тогда мы будем вынуждены сделать то-то, то-то и то-то. Почему я так говорю? В силу нескольких обстоятельств. Первое. В Чехии победили, как мы знаем сейчас, социал-демократы. Левые. Они победили под лозунгом противодействия этому плану размещения радаров. Польша, получив 20 миллиардов долларов, и видя, что в Чехии могут быть приняты иные решения, тоже заколебалась. Да? То есть деньги как бы уже получены, а теперь можно сказать, что ну а зачем пусковые установки, если радаров не будет. Да? То есть, с одной стороны, и Чехию, и Польшу мы подталкиваем к тому, что мы, как, они услышали слова американцев о том, что, ну, друзья, союзники, да, Россия все равно разворачивает, поэтому какие могут быть предложения? Собственно, тогда что мы обсуждаем? Да? Это с одной стороны. С другой стороны, речь была произнесена прямо на следующий день. Если иметь в виду разницу во времени, то просто, там, не знаю, в тот момент, когда еще, наверное, Америка не проснулась от результатов выборов. Мы знаем, что в команде Барака Обамы достаточно людей, которые, мягко говоря, не держат Россию своего сердца. Тот же самый Ричард Холбрук, да, который, ну, в общем, мягко говоря, не очень любит Россию, русских вообще там, все, что с нами связано. А Джозеф Байден, вице-президент, уж его как бы назначать никуда не нужно, он уже состоялся, да, он уже вице-президент, избранный вице-президент. Он один из архитекторов той политики на Балканах 90-х годов, которой мы еще тогда при Ельцине противодействовали, да, то есть, опять же, это человек, который очень строго оценивает, мягко говоря, наши действия, да, то есть мы на самом деле тем самым льем воду на мельницу тех, кого в советское время было принято называть ястребами в американской политике. Ну, можно вспомнить, опять же, того же Збигнева-Бжезинского, который, правда, не очень удел, но, тем не менее, все равно крутится в орбите обсуждений, которые происходят в Демократической партии, поскольку он один из видных демократов в прошлом, ну и, в общем, член Демократической партии. Вот мне кажется, что все это на самом деле не очень удачно, именно исходя из этих обстоятельств. Потому что, повторяю, все эти меры имеют право на существование. В каких-то обстоятельствах, наверное, они являются необходимыми. Но мне кажется, что в той постановке, в той стилистике, которой они были изложены, в данный момент они являются преждевременными.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», внимательно выслушал послание.
Его выступление было ориентировано, конечно, на российского слушателя, потому что было очень много популистских, не очень дальновидных заявлений и не очень компетентных, особенно вот в части экономики. То, что касается международной части, то тоже я не услышал ничего, что свидетельствовало бы о заботе о мировом порядке, о борьбе с терроризмом, реальной борьбе с терроризмом, не той, которая ведется против Каспарова и ОГФ, а реальной борьбе против терроризма, консолидации какой-то с Западом в этой части. Мне показалось, что это были очень пустые заявления, такие громкие, но ничего в себе не содержавшие.
Как по-вашему, верно ли выбрано вообще направление от противодействия вот на Запад в Калининграде, хотя угроза терроризма сегодня пришла опять с Кавказа?
А ну да, мы сегодня, к сожалению, стали свидетелями очередного теракта. Вы знаете, мне кажется, что да, что можно было бы уделить вообще ситуации на Кавказе больше внимания. Почему? Потому что кризис кризисом, а программа, которая запущена была, в том числе в адрес нашего Северного Кавказа, и в которой участвуют многие исламские экстремистские организации, она как бы реализуется, она никуда не делась. При этом, опять же, по мере развития финансового кризиса мы видим, что, в общем, достаточно хорошо себя чувствуют те режимы в исламском, в том же самом мире, которые, в общем, или не скрывают своей поддержки терроризма, или которых можно в этой поддержке с достаточно высокой степени уверенности подозревать. И тем самым как бы сами вот эти вот средства донорские, да, которые направляются на террористические, в том числе действия на нашем Северном Кавказе, не только там, конечно, но и в том числе, они, к сожалению, могут не истаять по мере развития кризиса. Поэтому здесь, конечно, повторяю, ситуация, которая была после абсолютно бессмысленного, безумного решения Саакашвили в отношении Южной Осетии, да, она была неизбежна, и, наверное, признание независимости двух этих небольших республик, Абхазии и Южной Осетии, было неизбежным, да, но мы должны одновременно себе представлять, что тем самым мы усиливаем и в действии тех сил, которые выступают с сепаратистских позиций на нашем собственном, да, вот, внутрироссийском Северном Кавказе. Поэтому вот на эту ситуацию надо обращать, с моей точки зрения, самое пристальное внимание.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 10 55. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, насколько реалистичны меры военного сдерживания, изложенные в президентском послании Дмитрия Медведева, мы беседуем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шаловым Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», член Общественной палаты, одобряет предпринятые Кремлем шаги.
Эти меры я оцениваю как вполне разумные. В современном мире давно уже система обороны является таким же фактором наступления, как и, собственно, наступательная система. И поэтому меры, которые Россия предпринимает по поводу Калининграда и по поводу Козельска, по крайней мере, которые обещаны устами президента, мне кажется, внятными и адекватными. Политики никому не позволено просто так болтать. Если президент Литвы или кто-то там из литовцев говорят, что давайте мы у себя разместим, поляки так говорят, ну тогда пусть они понимают, что размещая у себя систему вооружения, угрожающая России, другой вопрос, эксперты будут спорить, там угрожают, не угрожают. Ну, президент считает, что угрожают, а он верховный главнокомандующий, его право. Пусть они понимают, что и Россия разместит все системы, которые будут адекватным ответом. Не на территорию чужих государств, как делают Соединенные Штаты Америки, а разместит на своей территории.
Как стоял и упал, и очень поднялся. Не плакала, кричала.
В «Поверх барьеров» передача «Деревенские вдовы».
Бывало, у колхоза умрет человек, и мясо 10 килограмм, а сейчас свинарники по 1000 больше голов не дали 10 килограмм мяса.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, насколько реалистичны меры военного сдерживания, изложенные вчера в президентском послании Дмитрия Медведева, мы беседуем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шеловым Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Есть такая должность, исполняющая обязанности, и конфронтация с Западом, и увеличение сроков президентства, и аннексии грузинских территорий, это все планы Путина, лишь озвученные Медведевым. А вот о том, что в условиях кризиса правительству Путина помощь оказывает исключительно нефтегазовым монополиям и карманным банкам, а населению вообще нет речи, Медведевым ничего не было сказано. Также ничего не было сказано о борьбе с коррупцией, которую Медведев объявил приоритетной задачей. Вот в связи с этим у меня вопрос. Если еще изменит Конституцию без референдума, да, то что вообще останется от легитимности российской власти?
Ну, если говорить о Конституции, то вообще мне кажется, что да. Те предложения, которые были внесены, они вообще на самом деле изменения Конституции не требуют. Потому что мне уже приходилось говорить даже не один раз в этой студии о том, что есть конституционный закон о правительстве, который имеет одинаковую силу с Конституцией. И, скажем, те вопросы, которые были вынесены Медведевым, в частности, там отчетность правительства перед парламентом, я бы добавил, что надо было бы еще и внести такое изменение, как парламентское расследование, безусловно. Да, все это можно отразить в законе о правительстве. Поэтому сами по себе движение по развитию парламентаризма, о развитии парламентаризма было тоже очень много сказано в послании, сами по себе эти шаги делаются в правильном направлении, но мне кажется, что, опять же, для этого нет необходимости затрагивать Конституцию, если мы говорим о правительстве. Что касается полномочий президента и парламента, это отдельный вопрос. Об этом я уже тоже сказал, поэтому повторять не буду. Единственное, что я бы не стал столько категорично судить послание, поскольку все-таки там было сказано коррупция довольно внятно, и этому было уделено некоторое внимание. Другое дело, что с точки зрения радиослушателей, наверное, надо было бы это сделать более подробно. Тем не менее, все-таки это было и сказано. И кроме того, когда Медведев говорил о необходимости все-таки развития экономической свободы и сокращения сферы деятельности государственных монополий и государственных корпораций, то на самом деле он говорил именно о том, что необходимо вот ограничивать такое вот сверхприсутствие, в том числе тех компаний, о которых сказал наш радиослушатель. Поэтому все это было сказано. Другое дело, что, ну, посмотрим, как это все будет реализовано.
Да, но ведь изменение президентского срока по существу трансформирует сам политический строй. Ведь в Казахстане тоже на наших глазах сначала продлевали, а теперь сделали бессрочным. Это уже другой политический режим.
Ну, я не думаю, что в России будет именно как бы бессрочный политический режим, связанный с присутствием президента на своем посту. Думаю, что этого не будет. Но здесь, правда, возникают уже другие комментарии, которые мне приходилось слышать, и это связано с тем, что вполне возможно весной нас ждут очень серьезные испытания. И звучат уже такие комментарии, что не значит ли это, что, скажем, весной президента Медведева вынудят подать в отставку, и тем самым как бы следующим, уже как бы избранным на 6-летний срок, опять окажется Владимир Путин. Думаю, что, может быть, среди некоторых представителей старых коллег Путина такие планы существуют, но мне думается, что все-таки у Медведева хватит характера, чтобы не пойти на такую игру. Ну, а посмотрим, действительно, что нас будет ждать весной, потому что экономические испытания, я думаю, основные нас ожидают там.
Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа, допускает отказ от объявленных мер устрашения.
Не надо забывать, что президент Медведев сказал при необходимости парирования угрозы со стороны элементов противоракетной обороны. И вот это при необходимости как-то у всех выскочило, и все говорят уже как о факте. То есть, на самом деле, пока об этих мерах президент Медведев сказал как о гипотетических. И я думаю, это очень важно, потому что, в принципе, президент Медведев и, собственно, российское руководство, все, я думаю, еще надеется, что новый президент США Барак Обама пересмотреть свои планы о развертывании противоракетной обороны. Не надо забывать, что, в общем-то, ее планируется развернуть в 2012 году. И, собственно, в период кризиса, возможно, демократическая администрация США примет решение отложить это развертывание. Поэтому меры, предложенные России, достаточно жесткие. Не случайно они вызвали такой резонанс и за океаном, и в Европе. Вот говоря об этих мерах, президент Медведев надеялся, что со стороны США не последует ответное нагнетание напряженности, а будет, наоборот, некий откат, который, собственно, позволит и России тоже некоторые свои меры отозвать.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот мне выступление Медведева понравилось. Оно взвешенное,
мне
балансированное.
Тоже.
И оно отличается от тех выступлений, которые даже вот Путин делал раньше. Почему? Потому что у Медведева есть одна черта очевидная. Он, говоря что-то, он контролирует исполнение. И вот когда, значит, он дает задание, он потом, как говорится, вызывает и проверяет, как это исполнило. Потому что этого у многих нету. И вот что я хотел бы вас спросить. Вот мы видим, что Медведев, как президент, проводит, очевидно, самостоятельную политику, и он не является исполняющим обязанности, как вот тут сказал товарищ. Во-первых, политика стала более адекватной и более четкой, потому что, вот посмотрите, тот же в Абхазии, тянулся, целый народ держался в изоляции, в экономической, политической, Но это вообще в наше время просто дикость. Советский Союз распался, и какая-то огромная территория находится в жуткой изоляции. Это же вообще как-то это аморально даже. И все-таки Медведев нашел в себе силы дать им независимость. Путин бы, я уверен, не дал бы, потому что Путин более осторожный, более смотрит. Медведев более решительно, более адекватно действует.
Ну, я бы с вами согласился. Я тоже не считаю Медведева марионеткой. И говорил сегодня уже об этом. Поэтому в этом смысле я с вами согласен полностью.
Но чувствовался ли вот почерк окружения Владимира Путина в вчерашнем послании?
Вы знаете, чувствовалось, что послание писалось несколькими руками, это да. А насчет окружения Путина, ну вот повторяю, есть просто несколько сюжетов, которые, с моей точки зрения, являются уступками. Уступками вот этому силовому именно окружению бывшего президента. Насколько вообще удачен такой размен, не знаю, покажет время. Но чем-то для того, чтобы произнести все те решительные вещи, о которых мы с вами сказали в самом начале, пожертвовать было необходимо. Повторяю, тут вопрос заключается в том, как вообще все это вот сейчас начнет разворачиваться. Потому что тот же самый Барак Обама, на самом деле, попал в очень непростую для себя ситуацию. Потому что Америка привыкла к единоличному доминированию в мире на протяжении последних многих очень десятилетий. Сейчас мы видим, что ближайшие союзники, тот же самый Европейский Союз, требуют равноправных отношений, равноправного взаимодействия. Это совершенно новый вызов для Америки, к которому она абсолютно не привыкла. И более того, они союзы воспринимают именно таким образом, что союзник идет в фарватере у ведущего, то есть у Соединенных Штатов. То есть безоговорочно принимает главные постулаты Америки и может себе позволять некоторую там свободу творчества в каких-то второстепенных для Америки сюжетах. Причем Америка может в любой момент, с точки зрения американцев, заявить, что а теперь вот это вот для нас принципиально важно, и поэтому, извините, здесь мы как бы дискуссии не потерпим. Вот на самом деле, повторяю, у Барака Обамы огромное, и у его администрации, безусловно, у его команды будет огромное количество проблем, с которыми им придется бороться. И в этом смысле то, что мы как бы прессингуем, является, ну, как бы амбивалентной ситуацией, да, то есть вот я пока еще не могу однозначно сказать, правильно это или неправильно, в отличие от моего друга Александра Шаравина, который говорит, что вроде как бы, ну, все это нормально, но Посмотрим. Я, к сожалению, зная немножко, как устроена вся эта вот внешнеполитическая сфера, могу сказать, что тут все не очень однозначно.
Напомню, что о том, насколько реалистичны меры военного сдерживания, изложенные вчера в президентском послании, мы беседуем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяем. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Северной Осетии введены беспрецедентные меры безопасности в связи со взрывом в центре Владикавказа, который, по последним данным, унес жизни 10 человек, 39 человек пострадали. По тревоге поднят весь личный состав милиции, ужесточен досмотр на въезде и выезде из республики, под усиленную охрану взяты все больницы, в которых находятся раненые при взрыве. По предварительным данным следствия, взрыв совершила смертница. Президент США Джордж Буш пообещал обеспечить четкую и быструю передачу власти новоизбранному лидеру страны Бараку Обаме. Как сообщил Буш, он отдал указание своему кабинету информировать команду Обамы о решениях по всем текущим вопросам, от экономики до войны в Ираке. Сам Буш намерен обсудить с Обамой эти темы на следующей неделе. Басманный суд Москвы заочно выдал ордер на арест бывшего адвоката Томскнефти Андрея Николаева Полыновского, которого в рамках дела ЮКОСа подозревают в хищении 715 миллионов рублей. Об этом агентству Интертас сообщил его защитник Роберт Зиновьев. 19 человек погибли и около 65 были ранены в результате двух взрывов на северо-западе Пакистана. По данным властей, оба взрыва совершили смертники. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провели переговоры в Москве. По итогам встречи подписан ряд соглашений между российскими и итальянскими компаниями о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, нефтепереработка, автомобилестроение, транспорт, строительство. Соединенные Штаты согласились с предложенными Ираком изменениями в двустороннем договоре о безопасности. Румыния и Болгария к концу года выведут свои войска из Ирака. Сейчас в Ираке дислоцированы 500 румынских военнослужащих и 155 болгарских. Госсекретарь США Кондолиза Райс впервые признала, что Израиль и палестинцы, вероятно, не смогут достичь мирного соглашения в запланированные сроки до января.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, насколько реалистичны меры военного сдерживания, изложенные вчера в президентском послании, мы беседуем с первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым-Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Михаил Титов, бывший замначальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, считает попытки запугать США несерьезными.
Это попытка как бы показать американцам, что мы, если они будут продолжать, то мы сделаем вот это. Но серьезно ли это? Для того, чтобы серьезно решать с американцами эти вот вопросы взаимоотношений, чтобы дать понять американцам, в конце концов, что мы не допустим того, что они делают, нужны другие шаги. Я участвовал в разработке 3-5-летних планов развития вооруженных сил во времена советской власти. Я был начальником оперативного управления всех объединенных вооруженных сил. Для того, чтобы раньше разработать 5-летний план, мы прежде всего анализировали международную обстановку. Откуда Советскому Союзу что угрожает?
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Давайте посмотрим, какие у нас сейчас основные проблемы. Ну, во-первых, у нас огромное социальное неравенство, да? При том, что у нас гигантское количество нефтяных миллиардов, у нас, опять же, гигантское количество просто элементарно нищих людей. Это первая проблема. Второе. У нас, естественно, чрезвычайно плохо с законодательством. Точнее, не столько с ним самим, сколько с его соблюдением. У нас наблюдаются нарушения прав человека. Что еще можно сказать? Ну, хотя бы вот это, так? Дальше еще. Еще у нас уж совсем ужасно обстоит дело с наукой. То есть у нас, в общем, довольно неплохо, хотя с огромными проблемами, обстояло дело в науке в Советском Союзе. Там были свои проблемы, но они так или иначе решались. Сейчас просто вот эти вот полуграмотные, простите, наши руководители, они просто ее почти что угробили насовсем. Что это означает? Это означает, что страну сейчас ждет судьба обычной резервации. Ну, собственно говоря, она наполовину ей уже стала.
Да, он показал, что острые проблемы некоторые вчера были
обойдены. Нет, ну как раз об этом было сказано, что вообще на самом деле Россия должна сделать локомотивом своего развития науку, культуру и образование. И это очень важное заявление, потому что оно сделано впервые за все постсоветское, а также советское время. И признано, что мы утрачиваем или утратили уже, было так вот сказано по ряду направлений, а по другим утрачиваем свои как бы передовые позиции и в науке, и в образовании. Поэтому на это обращено внимание, но это, конечно, надо будет судить по делам. Что касается того, что было сказано вот экспертам. Действительно, мне кажется, что мы упустили очень важный момент, который предшествовал вот произнесению послания президентом Медведевым. А именно, за несколько дней до этого прозвучало заявление Роберта Гейтса, нынешнего министра обороны Соединенных Штатов, который сказал, что некий договор по ядерному вооружению взамен истекающего СНВ-1 не просто необходим, но что он убежден, что он обязательно будет. На самом деле это был очень важный сигнал, который был подан Соединенными Штатами, именно сигнал как бы готовности к обсуждению очень важных проблем международной безопасности, на который, к сожалению, пока ответа никакого в принципе не дано. И более того, последивший вот вчера и сегодня за комментариями, которые следуют, в частности, из Америки, я, к сожалению, могу констатировать, что вот те инициативы, которые были названы Медведевым, большим количеством экспертов, очень влиятельных экспертов, воспринимаются как ответ вот на этот сигнал Соединенных Штатов, что, безусловно, является ну, отягощающим наши отношения обстоятельствам, чего бы, конечно, не хотелось, и о чем очень правильно, кстати, между прочим, сказал президент Медведев. Он, правда, не сказал прямо так, как вот мы с вами обсуждали, да, что надо действительно было бы сказать, что мы готовы и хотим быть друзьями Соединенных Штатов. Но было очень важные вещи сказано, что мы не имеем никаких антиамериканских настроений, у нас нет никакой антиамериканской паранойи, у нас нет никаких претензий к американскому народу, и что мы ждем как бы адекватного к нам отношения со стороны американского руководства. То есть фактически то же самое, но немножко другими, может быть, не столь решительными словами, но все-таки было сказано. Именно поэтому вот то, что были произнесены вот такие вот инициативы, они могут, как бы вот, что называется, снизить степень восприятия очень важных заявлений, которые президент сделал в других частях своего послания.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Знаете, что я хочу сказать? Нет у России дееспособной армии. Вы об этом знаете лучше всех. В связи с этим свой вопрос...
Поняли, да. Не хотите, наверное, жители Калининградской области становиться анклавом для отражения военного...
Нет, ну вообще, на самом деле, вопрос поставлен, конечно, очень серьезный, потому что это есть предмет обсуждения многих интегрированных в вооруженные силы экспертов и независимых экспертов, и внешних наблюдателей, и внутренних наблюдателей, о том, что действительно дела обстоят в нашей армии далеко не лучшим образом. Впрочем, как и в американской, как выясняется тоже в последнее время. А поэтому на самом деле, конечно, предпринимая те или иные шаги или делая те или иные заявления, все-таки надо в том числе учитывать реальное состояние дел, хотя при всем при этом моральный настрой на самом деле не менее, а чаще даже более важен, чем какие-то там, не знаю, технические возможности.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает инициативу Кремля пропагандой.
Меры, анонсированные Дмитрием Медведевым, скорее следует назвать мерами пиар-характера, а не военно-политического характера. Поскольку военный потенциал сегодня России не позволяет всерьез конкурировать с новыми американскими проектами и программами, и хотя миф о российском военном возрождении наряду с возрождением ее имперских амбиций активно культивировался в последние годы не только Кремлем, но и достаточно влиятельными силами в США и Евросоюзе, поскольку эти силы тем самым увеличивали свои возможности для получения дополнительных ассигнований на военные разведывательные программы. Сейчас, особенно после смены республиканской администрации на демократическую, я думаю, что эти мифы уже не будут столь живучи. Я думаю, что новое поколение политиков и экспертов, которые неизбежно придет вместе с президентом Обамой, будет смотреть на возможности России более трезво и адекватно, и тем самым заставит их эти возможности более адекватно.
На самом деле. Здесь бы я на самом деле не согласился, потому что вообще демократические администрации всегда отличались тем, что они более рьяно себя вели во внешней политической сфере. Вообще более рьяно несли знамя свободы, демократии и так далее, вмешивались как бы в дела в других регионах мира и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь ожидать от администрации Обамы, что она как-то уж сильно прямо повернет руль внешней политики в другую сторону, я бы не стал. Плюс к этому надо еще учитывать, что если республиканцы в экономике опираются прежде всего на те компании, которые действуют в реальном секторе экономики, но прежде всего на нефтяные компании, да, то демократы традиционно опираются на финансовый капитал. А финансовый капитал ведет себя наиболее агрессивно на мировых рынках, как бы наиболее экспансионистски ведет себя, то есть наиболее глобалистски, там, я не знаю, Зюганов бы, наверное, сказал, беспардонно, там, ну и так далее, и так далее. То есть более раскованно, более свободно ведет себя на рынках. Плюс к этому он сейчас как бы испытывает самые большие проблемы, да, потому что западный мир, мир развитых экономик действительно испытывает прежде всего финансовый кризис, в отличие, скажем, от нас, у которых разворачивается системный экономический кризис. И в этом смысле, конечно, вот эти силы, которые стоят за демократической партией, которые традиционно поддерживают, финансируют ее, финансируют, в частности, избирательные кампании, конечно, не будут давать им уходить от проблем, связанных с гегемонией Соединенных Штатов в мире.
Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, предчувствует приближение холодной войны.
Мы подошли опять к краю того, что было во времена Холодной войны. То есть прямого ракетно-ядерного противостояния России с Западом. Для России такая политика совершенно самоубийственна. Так Советский Союз погиб, а Россия нынешняя, тем более в условиях нарастающего экономического и социального кризиса внутри страны, погибнет еще быстрее. Хотя понятно, почему об этом именно сейчас говорят. Очевидно, что противостоянием с Западом хотели бы мобилизовать общество и направить социальное напряжение по западному направлению, что у нас плохо, и люди теряют работу, или там у них снижается жизненный уровень, то это потому, что нам нужно делать ракеты, нас окружает агрессивный Запад, мы стоим на пороге войны все время, и вообще уже поэтому о других мелочах, типа инфляции и зарплаты, говорить неудобно, это не патриотично.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
С моей точки зрения, главная проблема заключается не в этом. Я не думаю и не вижу, на самом деле, признаков холодной войны, потому что риторика риторикой, но холодная война — это же были все-таки действия, да? А действия, скажем, вот это то же самое, не просто высказывание, а явное настроение Роберта Гейтса, да, там, или в какие-то другие действия уже с нашей стороны, они показывают, что скорее речь идет не о холодной войне, а, скажем так, о принуждении друг друга к союзу, поскольку если, я уже сказал, как американцы себе представляют союз, так вот, к сожалению, или к счастью, я не знаю, но Советский Союз ровно так же представлял себе союзы, только со своей стороны. Я напомню эпохальную фразу Андрея Андреевича Громыко, который говорил, что для коммуниста компромисс — это то, когда противник полностью приходит на вашу точку зрения. Все остальное компромиссом не является. Да? Вот, соответственно, такая была внешняя политика в Советском Союзе, и в этом смысле мы многое от этого позаимствовали. То есть мы тоже считаем, что если человек, если страна является нашим союзником, значит, она тоже должна разделять все принципиально важные для нас позиции. И вот, собственно, мы попытаемся Америку тоже загнать в эту ситуацию. Мне думается, что вообще конструктивнее было бы, если бы мы так и с той, и с другой стороны немножко так очнулись и посмотрели бы на мир, и увидели бы, что там, если говорить уже о ядерном оружии, есть вообще масса других проблем. Есть действительно реальная проблема расползания ядерного оружия по миру, есть проблема размывания режима нераспространения, невыполнения договора о нераспространении ядерного оружия. Вот это является главной опасностью, потому что есть оружие у Индии, есть оружие у Пакистана, есть оружие у Израиля, есть оружие у Северной Кореи, на пороге стоит Иран, на пороге стоит Бразилия. Огромное количество стран, на самом деле, стоит на пороге обретения ядерного оружия. И вот при таком количестве игроков с такими разными национальными интересами удержать эту ситуацию будет чрезвычайно сложно. И вот ей надо заниматься, на самом деле, самым пристальным и тщательным образом. Потому что если окажется, что вот как бы нет мощных международных регуляторов в ракетно-ядерной сфере, не только в отношении между Россией и Соединенными Штатами Америки, а вообще вот распространяющихся на всех, там, признанных, непризнанных держателей ядерного оружия, да, то вполне вероятная ситуация, когда у кого-то не выдержат нервы, а кто-то, наоборот, решит, а почему бы не попробовать там выяснить отношения с соседом при помощи ядерного оружия, скажем, тот же Пакистан с Индией. Почему нет? Да, мы знаем, что экстремисты есть и с той, и с другой стороны. Вот над чем надо думать. Я, к сожалению, с Пашей в этом смысле согласиться не могу, потому что проблема и глубже, и шире, чем он себе ее видит.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот холодную войну никто не объявил, но мне кажется, она уже началась. Это вот видно из выступления президента Медведева. Видно по Бараку Обаме, хотя я не обвиняю ни того, ни другого. Но вот получается как? Вот получается, что можно речь Медведева, послание, разбить на несколько глав. И вот каждая глава заканчивалась как бы хлопками присутствующих. Ну вот, он сказал, я цитирую так примерно, он сказал, что гонку вооружений никто не навяжет, никто не заставит Россию заниматься. Но Но, значит, ракеты «Искандер» будут, значит, ну, они будут там
установлены. Да.
Да, и как бы это же и есть гонка. И вот, постойте, дайте я еще скажу. Вот получается так, что у нас сейчас нет самолетов еще пятого поколения перехватчиков-истребителей. Мы стремимся к этому. Так вот, у меня такой вопрос к гостю Владимира. Скажите, пожалуйста, вот сейчас финансовый кризис мировой и прочее. И вот если, вот что сейчас важнее, экономическая политика, нанотехнологии для России или военная промышленность, гонка вооружений?
Нет, ну, во-первых, я хочу сказать, что развертывание комплексов «Искандера» в Калининградской области, если оно состоится, это еще не есть гонка вооружений, потому что это те комплексы, которые уже есть, которые уже разработаны. Гонка вооружений – это когда вы вбухиваете колоссальные средства в некие виртуальные проекты, которые неизвестно еще, что принесут и принесут ли вообще что-нибудь необходимое, да? Вот, поэтому в этом смысле Медведев абсолютно прав, когда говорил, что не хочет втягиваться в гонку вооружений. А если вы ставите вопрос таким образом, что важнее нанотехнологии, другие прорывные технологии или военное производство, тоже, мне кажется, это не вполне корректная постановка вопроса, потому что, к сожалению, так устроено все в современном мире, что военные технологии, технологии двойного назначения, они самым непосредственным образом связаны с теми, которые нам с вами, как мирным людям, необходимо просто каждодневно. Да? Поэтому этого рода исследования, этого рода разработки идут рука об руку, и военные разработки чаще всего просто опережают это. И в этом смысле в любом случае придется туда вкладывать средства. Есть другая проблема. Почему Советский Союз не справился с гонкой вооружений? А не справился по одной простой причине, что вбухивалось в эти только исключительно бюджетные средства. И вот здесь тоже очень, об очень важных вещах сказал Медведев. О том, что, еще раз повторю, надо заканчивать с огосударствованием экономики, надо заканчивать с затратами бюджета на поддержку государственных компаний, надо заканчивать с государственными монополиями. В этом смысле, на самом деле, существует, просто сейчас не хватает времени об этом говорить, но существует огромное количество известных и хорошо разработанных регуляторов, которые позволяют приходить средством частного бизнеса в оборонную сферу. Вот если мы будем заниматься производством вооружений, в том числе там, строить подводные лодки, и ракетные корабли и новые самолеты только за средства бюджета, как мы это делаем сейчас, конечно, мы этого не выдержим. Надо запускать туда частный бизнес, безусловно. И делать это под контролем парламентским, делать это под контролем общественным, под контролем профессиональным это делать, да, чтобы, что называется, этот бизнес не резвился в ущерб обороноспособности страны. Но я повторяю, все эти механизмы разработаны, они блестяще работают в Соединенных Штатах Америки, они блестяще работают во Франции, в Германии, в Британии, в Италии и так далее, где всюду частный бизнес в оборонной отрасли широчайшим образом представлен. Вот если мы пойдем по этому пути, то тогда, конечно, мы сможем производить и быстрее, и эффективнее, и более прогрессивные и самолеты, и подводные лодки, и надводные корабли, там не только военные, но и гражданские, безусловно. Но, к сожалению, я повторяю, сейчас пока вот в последние 8 лет все шло именно по линии государственного этих средств, этих отраслей, этих секторов, а бюджет, конечно, со всем этим справиться не может.
Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы, бывший народный депутат СССР, полковник запаса, приветствует инициативы Кремля.
Я позитивно воспринимаю те предложения, которые высказал президент России Медведев. Я, как человек военный, действительно обеспокоен, что ситуация для России в военном плане действительно с каждым годом ухудшается. Происходит реальное военное окружение России. НАТО, невзирая на все те обещания, которые выдавались почти 20 лет назад Горбачеву о том, что ни в коем случае НАТО не будет расширяться на восток, расширяется и все более и более приближается военная инфраструктура к России. И поэтому пришло время делать ответные ходы. Я не думаю, что те предложения, которые сделал Медведев, эти ответные ходы исчерпываются. Я думаю, что есть еще достаточно большое количество мер, которые может Россия предпринять, чтобы предложить Западу еще раз подумать о том, что на любые их шаги у России есть контршаги, контрмеры. Ситуация все равно требует диалога, и компромиссов взаимных, но переговорный процесс – это улица с двусторонним движением. И если мы в чем-то пойдем навстречу Западу, то и Запад в этой ситуации должен это учитывать и идти нам навстречу.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, искандерами, по-моему, тут мы не поможем в разрешении этих наших проблем российско-американских. У меня поэтому немножко другой вопрос. Вот ровно месяц назад вы, уважаемый Федор Вадимович, сказали, многоплановая работа по нашего российского Медведева. Как-то вот наши лидеры хотят обойтись вот по поводу продления срока до 6 лет президентского, обойтись как-то вовсе без учета общественного мнения нашего, а аргументация совершенно примитивная, какая-то просто пещерная, что мы большие и великие, поэтому 4 лет мало. Это вот Володин говорил. Но извините, но Америка, она вдвое больше, да, и, в общем-то, почему мы не хотим идти по тому примеру, который вот у нас на глазах буквально был, на днях разворачивался. Мы видели, как шла борьба. Вот что нас заставляет идти куда-то там, не знаю, в 19 век? Спасибо.
Спасибо, но я говорил уже об этом, что это просто уступка неким силам, которые противостоят в данной ситуации Медведева. С моей точки зрения, уступка неудачная. Я должен прямо об этом сказать, хотя, повторяю, я поддерживаю абсолютное большинство положений послания, которое было вчера произнесено президентом Медведевым. Потому что, действительно, мы видим, что в обстановке кризиса надо просто работать намного более интенсивно и намного более быстро. Мы же видим, что там, скажем, даже если сравнить это с 4-летним и 8-летним прошлым, насколько быстрее Обама начинает формировать администрацию. Да? Понятно, что его к этому подгоняет ровно кризис. Да? Мы видим, что с учетом глобализации и ускорения процессов, экономических, политических процессов, процессов безопасности, обеспечения безопасности, идущих в мире, в той же самой Франции срок сокращают с 7 лет президентский до 5 лет. Да? Понятно, что это делается не от того, что Саркози не хотел бы сидеть 2 раза по 7 лет, то есть 15 лет править. Конечно, бы хотел. Надо просто посмотреть на него один раз и сразу поймешь, что этот человек абсолютно лишен какой-либо самоиронии. Да? Вот. Но логика жизни заставляет, что просто надо, что называется, быстрее крутиться. И в этом смысле, ну, конечно, вот принятие противоположных решений, да, со ссылками на то, что, ну, вот, да, действительно, страна, вот там шестеренки цепляются друг за друга медленно, и поэтому, значит, вот первый год уходит только на притирку, да, последний год перед новыми выборами тоже как бы посвящен не тому, поэтому хотя бы вот 4 года поработать, граждане дорогие, ну, так мы же не одни такие в мире. Кто вам сказал, что все так замечательно, шестеренки притерты в Соединенных Штатах Америки? Ну, это опять, я говорю, вот это просто какая-то маргинальная точка зрения, да, мы считаемся абсолютно уникальными. Да ну нет же, и там есть все те же самые проблемы, только там просто выход видят в другом, да, и там тоже надо, если бы так просто решить, махнуть на все рукой, да, и тоже можно было бы раскачиваться годик, понимаете, там, глядя, как сыпется вся экономика. Ну, в конце концов, можно вспомнить Великую депрессию, да, как президент Гувер, значит, все блестящим образом профукал перед приходом президента Рузвельта, да. Вот, а так же, в общем, неповоротливо, так же, в общем-то, там, считая, что да ничего, все там, как бы, народ все вытерпит, ну, подумаешь, там, помирают по обочинам дорог от голодухи, а фермеры выливают молоко там и жгут птиц, которых не могут продать, да? Вот, ну вот, понимаете, да, все кончилось Великой депрессией. И поняли, что надо крутиться интенсивнее. И нам надо крутиться интенсивнее. И поэтому я с самого начала сказал, что я считаю, что это вот решение о продлении сроков, оно, в общем, не идет против доминирующих мировых тенденций.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер еще раз. Во-первых, я не согласен немножко с тем, что сейчас можно частный капитал, чтобы участвовал в развитии нашей обороноспособности нашей страны по одной простой причине. Пока у нас такая идет коррупция, это пойдет просто наоборот не в пользу. Это первое. Второе. Обороноспособность нашей армии, это известно только лишь то, что у нас только лишь 3 мощных единицы. Это авиация, и десантники, потом космические войска и флот еще в какой-то степени. И самое важное, и то же самое, то есть немаловажное, когда выступал Медведев, надо было посмотреть на лицо все-таки Путина. Он был очень недоволен чем-то. Такое у него лицо всегда бывает, когда он чем-то недоволен и когда он раздражен.
Ну, что я хочу вам сказать. Опять же, нельзя преувеличивать степень прозрачности, честности, порядочности, скажем, частного бизнеса в других странах. И там есть свои проблемы с коррупцией, и там есть свои проблемы, в том числе с завышением контрактов, стоимости контрактов, скажем, для нужд армии в тех же Соединенных Штатах. Там с завидной регулярностью раз в 2-3 года случаются громкие скандалы по этому поводу. Повторяю, проблема не в этом, проблема в контроле. Да, вот если будет налажен контроль, то все это можно будет делать. И, конечно, безусловно, саму систему контроля надо выстраивать с опережением, да, вот не запускать частный капитал, а потом разрабатывать норму его действия в оборонной сфере, а сначала разработать всю эту систему правил, а потом запускать частный капитал, потому что пока еще для этого есть возможность. Все равно рано или поздно мы должны будем к этому прийти, или просто, условно говоря, обанкротится вся наша оборонная, внешняя политика, и просто как бы, ну, мы действительно окажемся даже без всяких военных конфликтов, ну, как бы отданы на милость тех, кто окажется сильнее нас. Вот. Ну, а чем был недоволен Путин там или другие, особенно лица из его окружения, силового, я имею в виду, ну, мы об этом сегодня достаточно много поговорили.
Да, еще не раз поговорим о том, насколько реалистичны меры военного сдерживания, изложенные в вчерашнем послании президента. Мы беседовали с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шаловым Ковидяем. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир «Радио Свобода».